Шериф убрал голову, и слышу, он кому-то говорит: «Бесполезно. Эти дьяволы с Медвежьей речки — самые что ни на есть дикари. Менее цивилизованных людей во всем свете не сыщешь. Даже с одним невозможно сладить. Пошлю-ка я людей на то место, где он вылез из речки. Пусть там поищут. Сдается мне, он засунул мешок в дупло где-нибудь неподалеку. Кстати, это походит и на медвежьи повадки. Спрятал в дупле, а после окунулся в речку, чтобы сбить нас со следа. Поди доволен. Думает, что всех провел, и ему поверили, будто золото спрятано на том берегу. А оно, небось, лежит себе в дупле, да нас дожидается. Ну да ладно, пойду, пожалуй. Самое время перекусить да поспать, а то всю прошлую ночь на ногах. Глаз с него не спускайте, а соберутся вокруг парни да начнут буянить, кликните меня». «Можете не волноваться», — ответил странно знакомый голос. «Возле тюрьмы нет никого лишнего». «Сейчас-то, конечно», — говорит шериф. «Они подались в город и расселись по салунам лакать всякую гадость. Ну, у Элкинса здесь много врагов, и один черт знает, какая заваруха может приключиться до утра». За окном прозвучали удаляющиеся шаги, и все умолкло. Только где-то совсем рядом шептались двое, но до того тихо, что ничего нельзя было разобрать. Из города доносился шум, обрывки песен, чьи-то пьяные вопли, но, как ни странно, ружьи и кольты молчали. Моя тюрьма стояла на окраине, окном на опушку леса, но и так было ясно. В городе вовсю празднуют победу. Скоро за прутьями решетки показалась голова с черными лохмами, и в свете звезд я узнал Дикого Билла. «Ну что, Элкинс», — сказала голова, оскалившись пригоршней зубов, — «вот, наконец, и для тебя отыскалась подходящая тюряга». «Да что ты все рыщешь вокруг меня, как шакал?» — пробормотал я. А он, похлопав ладонью по винчестеру, говорит: «Я и трое моих друзей приставлены тебя сторожить. Но я тебе так скажу. Мне больно видеть загнанного в угол человека, который, того и гляди, отхватит лет 15 отсидки. Поэтому я предлагаю сделку. Ты говоришь, куда спрятал золото, и отдаешь мне капитана Кидда, а я помогу тебе ночью смыться отсюда. Вон там, в лесу, у меня припрятана быстроногая лошадка. Понимаешь, о чем я? Ты возьмешь ее, уедешь из этой страны, и никакой шериф тебя не достанет. Все, что от тебя требуется, — это золото и капитан Кид. Ну что, по рукам?»
«Ты не получишь капитана Кидда», — ответил я, — «даже если меня задумают повесить».
«Ну что ж», — он недобро усмехнулся, — «сдается мне, что ты не так и далек от истины. Той ночью я наслушался немало разговоров о суде дедушки Линча. Здешние жители порядком возмущены твоей пальбой по Джиму Херригану».
«Да не стрелял я в него, чтоб ты сдох!»
«У тебя будет чертовски много времени, чтобы доказать это», — сказал он, отвернулся и, зажав подмышкой дробовик, отправился в обход тюрьмы. Не знаю, сколько я просидел так, сжав ладонями виски, погруженный в страдания. Шум, доносившийся из города, казался слишком далеким, едва слышным. И мне было абсолютно все равно, линчуют меня на рассвете или в сумерках. Я совсем пал духом. Не было сил даже повыть на луну и этим хоть как-то облегчить душу.
Потом вдруг кто-то тихо позвал: «Брэкенридж».
Я поднял голову и увидел Глорию Макгроу. Она заглядывала в окно, и до чего же были хороши в лунном свете ее золотистые волосы.
«Валяй, мучай меня, терзай», — словно в оцепенении сказал я ей. «Все прочие напасти я уже пережил. Не хватало только тебя».
«Но я не хочу тебя мучить», — горячо зашептала она. «Я пришла помочь тебе, и мне все равно, что ты тут бормочешь».
«Постерегись лучше, чтоб тебя не заметил Дикий Билл».
«Я уже поговорила с ним. Он не хотел подпускать меня к окну, но я пригрозила, что возьму разрешение у шерифа, и он дал 10 минут на свидание. Кстати, он тебе бежать не предлагал?»
«Предлагал, говорю. А что?» Она чуть слышно скрипнула зубами.
«Так и знала. Подлая крыса. Я приехала сюда лесом, а лошадь оставила, не доезжая сотни футов. Хотела осмотреть тюрьму издали. Так вот, неподалеку отсюда приметила привязанную лошадь, а совсем рядом, в густых зарослях, человека с обрезом. Донован всегда тебя ненавидел, с тех самых пор, как ты перехватил у него капитана Кидда. Вот он и задумал тебя убить при попытке к бегству. Я, как только разглядела засаду, так сразу и сообразила, в чем дело».
«Как ты меня нашла?» — уже мягче спросил я. Девчонка, похоже, и в самом деле предлагала мне помощь.
«Я с самой Медвежьей речки ехала тайком за шерифом и нашими», — ответила она. «И слышала весь ваш разговор на тропе. А когда все уехали, поймала капитана Кидда и...»
«Постой!» — воскликнул я, обалдела. «Как ты сказала? Поймала капитана Кидда?»
«Конечно», — спокойно говорит она. «Лошади нередко обнаруживают больше здравого смысла, чем мужчины. Конь вернулся к реке на то место, где тебя бросил. И ты бы видел, какой у него был убитый вид. А все от того, что не мог тебя отыскать. Потом отпустила свою лошадку домой, а сюда приехала на капитане Кидде».
«Все ясно». Безнадежно было понять эту девчонку. «Я самый лопоухий кролик во всех Соединенных Штатах».
«Не совсем», — возразила она. «Просто лошади способны отличать друзей от врагов».
И добавила:
«Чего, к сожалению, не скажешь о некоторых двуногих. Ну ладно, довольно разговоров. Брэкенридж, скорее выбирайся отсюда. Раскатай проклятую тюрьму по бревнышку, и мы ускачем в родные горы. Капитан ждет нас за той дубравой. В горах тебя в жизнь не поймают».
«Спасибо, Глория. Но у меня нет сил», — устало ответил я. «Все они вытекли, как виски из простреленного кувшина. Ну, разнеси я тюрьму, и что в том проку? На мне печать позора, и человек я конченый. Породища от меня отказались, друзья бросили в беде».
«Нет, не бросили!» — воскликнула она. «Я не откажусь от тебя! Я буду рядом хоть до второго пришествия!»
«Но даже отец считает меня вруном и вором!» От отчаяния чуть не разревелся.
«Да какое мне дело до того, что о тебе думают другие? Да будь ты хоть последним негодяем, я не брошу тебя! Или не веришь?»
С минуты я ничего не видел. Глаза словно подернулись пеленой. Я ощупью добрался до окна, нашел ее руки, сжимавшие прутья решетки, и, едва сдерживая слезы, произнес: «Глория, прямо не знаю, что и сказать. Я был таким дураком, такое о тебе навыдумывал, а ты, оказывается...»
«Забудем», — великодушно ответила она. «Пойми, если ты сейчас отсюда не выберешься, придется срочно что-нибудь придумать в твое оправдание. Чужаки, Харли, Джексон и Слейд, рыщут по городу, заглядывают во все заведения и подбивают этих слабоумных из рваного уха тебя линчевать. Еще немного — из города повалит толпа. Может быть, мне-то ты скажешь, куда дел золото из сумки капитана? Я-то знаю, что оно не краденое, но если б ты назвал место, думаю, это могло бы помочь».
Я замотал головой. «Не могу. Даже тебе. Я обещал, а Элкинс не может нарушить клятвы».
«Ха!» — усмехнулась Глория. «А скажи-ка, это часом не чужак ли какой подсунул тебе золото вместе со слезной мольбой передать его голодающей жене с детишками? Да еще взял с тебя слово молчать обо всем, потому что, мол, его жизнь в опасности».
Я прямо обалдел. «Черт подери! А ты откуда знаешь? Подслушивала?»
«Ага! Значит, так оно и было!»
Она даже запрыгала от радости.
«Откуда я знаю? Да потому что я знаю тебя, мой простодушный, мягкосердечный гризли. Ну вот видишь теперь, как ловко тебя провели. Все было подстроено. А дело, думаю, было так. Сначала на тебя выходит Джаткинс и вовлекает в свой дурацкий поединок, чтобы ты упился до потери сознания и не смог потом доказать свое алиби. А пока ты спал, некто, с виду очень похожий на тебя, грабит дилижанс и, чтобы накалить страсти, стреляет в ногу старика Херригана. Затем этот парень, как уж там его зовут, через сообщников всучивает тебе золото с дилижанса и наводит на тебя шерифа».
От стольких мыслей сразу у меня даже голова разболелась. «Ох, похоже на правду», — неуверенно сказал я.
«Естественно», — говорит Глория, — «иначе и быть не могло. Все, что сейчас требуется, это найти Джаткинса, мнимого хозяина золота, и Гнедова, что был под грабителем. Но самое главное — найти того негодяя, что затеял эту грязную игру и упрятал тебя за решетку».
«Проще сказать, чем сделать», — задумчиво ответил я. «Невада кишит джентльменами, которые с готовностью пожертвуют ухом, лишь бы мне досадить».
«Крупный мужчина», —
как бы в раздумье продолжала Глория.
«Достаточно крупный, чтобы его приняли за тебя, с бритой головой и большим гнедым под седлом». «Кто ненавидит тебя так, что готов на любую подлость, и в то же время достаточно хитер, чтобы подстроить такую ловушку?»
И тут из-за угла с дробовиком под мышкой появляется дикий Билл Донован.
«Уж больно ты заболталась, крошка», — сказал он. «Лучше тебе уйти. Шум в городе усиливается, и я не удивлюсь, если к тюрьме скоро заявится толпа возмущенных горожан с пеньковым галстуком для твоего дружка».
«Бьюсь об заклад, ты здорово рискуешь, если намерен защищать его», —
криво усмехнулась Глория. Билл рассмеялся, снял шляпу и ладонями разгладил черные волосы.
«А я и не думаю проливать свою драгоценную кровь ради какого-то паленого грабителя дилижансов», — сказал он. «Однако твоя мордашка мне нравится. Вот только никак не пойму, зачем тебе попусту тратить время с этим висельником, когда рядом стоит настоящий джентльмен? Ты посмотри на это чудо с репой за место головы. И нет ни малейшей надежды, что на этой репе когда-нибудь вырастут волосы. До той поры его просто вздернут. И почему бы тебе не остановить свой выбор на достойном, красивом парне, у которого, как и положено, имеется отличная черная шевелюра? Это как у меня, например».
«Элкинс опалил волосы, спасая из огня человека», — запальчиво ответила Глория. «Он сделал то, чего никогда и никто не скажет о тебе, волосатая ты обезьяна».
«Хе-хе-хе!» — оскалил зубы Билл. «А девчонка-то с характером. Ну, ничего, мне такие даже больше нравятся».
«Может быть, я понравлюсь тебе еще больше, если скажу, что нашла Гнедова, на котором ты разъезжал прошлой ночью?»
Он вздрогнул, как подстреленный, и выпалил.
«Врешь! Там место надежное, никто и не...»
И вдруг осекся. Глория аж взвизгнула от восторга.
«Ага, попался!»
И не успел Дикий Билл опомниться, как Глория вцепилась в его смоляные лохмы, дернула, и в ее цепких пальчиках остался Биллов скальп.
«Во как!»
В лунном свете засияла лысая макушка, в точности как моя.
«Так и знала! Парик! Значит, это ты ограбил дилижанс! Ты нарочно обрил голову, чтобы походить на Брэкенриджа!»
Донован схватил ее и, зажимая рот, заорал.
«Джой! Том! Бак!»
При виде Глории, бьющейся в когтях бандита, я мигом пришел в себя. Словно гнилые нитки разорвал цепь наручников, ухватился за решетку и вырвал ее с мясом. Косяки, куда были вставлены концы прутьев, разлетелись в щепки. Круша все на своем пути, я полез в окно, как медведь из курятника. Донован выпустил Глорию, скинул было винчестер. Да только девушка вцепилась в ствол и повисла на нем всем телом, так что тот не смог даже его приподнять. В тот момент, когда мои ноги коснулись земли, из-за угла гурьбой выбежали приятели Донована. Они так удивились, увидев меня снаружи, полного сил, с ясным взором, что не сумели ни остановиться вовремя, ни увернуться. Я распахнул руки, и вся тройка попалась точно рыба в сети. Я любовно прижал их к широкой груди, и вы бы слышали, как затрещали, как захрустели их кости. Обнял-то я их оптом, а расшвырял всех по одному и в разные стороны. Двое ударились черепушками о тюремную постройку, а третий сломал копчик и торчащий на опушке пенек. Видя такое дело, Донован выпустил ружье и с зайцем помчался к лесу. Вскочив на ноги, Глория выстрелила ему в спину, но Билл успел удрать так далеко, что дробины лишь слегка расковыряли ему шкуру. Из-за деревьев донесся протяжный вой. Я был кинулся следом, но Глория схватила меня за руку.
«Он бежит к своей припрятанной лошади!» — тяжело дыша выпалила она. «Скорей, на капитана Кидда! Теперь ты догонишь его только верхом!»
«Бах!» — раздался в чаще выстрел, а вслед за ним яростный вопль Дикого Билла.
«Не стреляй, скотина! Я не Элкинс, а Тасс! Сматываемся!»
«А как же я?»
— заорал кто-то еще. Должно быть, приятель Донована, подстерегавший меня в засаде.
«Моя лошадь привязана по ту сторону тюрьмы! Постой, я сяду за седлом!»
«Пошел прочь!» — рявкнул Донован.
«Мой Делавар не вывезет двоих!»
Затем последовало бац, похоже, удар кольтом по голове.
«Это тебе плата за удачный выстрел, чертов придурок!»
И дальше только удаляющийся треск кустов и сучьев. Тем временем мы пробежали дубравой к капитану Кидду. Я махнул в седло, а Глория примостилась у меня за спиной.
«Я с тобой!»
— решительным тоном объявила она.
«Не спорь, вперед!»
Я направил коня вслед за Донованом и в лесу увидел распростертого на земле человека с огромным дробовиком в руке и с раскроенным черепом. Даже в самый напряженный момент, когда, казалось, мной целиком овладели ярость и жажда мести, в душе нашлось местечко для тихой радости при мысли о том, что заряд тяжелой дроби, уготованный мне, пусть по ошибке, получил мой враг от своего же сотоварища. Верно сказано в Писании. «Козни грешников падут на их же черепушки». Донован шпарил напрямую и оставил за собой такой бурелом, что и слепой не сбился бы с дороги. Мы все время слышали, как его лошадь продирается сквозь чащу, но скоро треск затих, и послышался топот копыт по твердой земле. Донован выехал на тропу. Через минуту на нее выехали и мы. В небе светила луна, но видимость ограничивала легкая дымка. Я осторожно дал капитану шпоры, и дробный топот зазвучал отчетливее. Без сомнения, лошадка под ним была резвая, но еще минута, и капитан оставил бы ее голову за своим хвостом. И вдруг мы видим, впереди, на небольшой полянке, стоит домик, а из его окон льется слабый свет. Донован вылетел из-за деревьев, кубарем скатился с лошади и бегом к дому. Подскочил к двери, да как заорет: «Впустите меня, идиоты! Игра проиграна! Элкинс у меня на хвосте!» Дверь распахнулась, он ввалился внутрь, не устояв на ногах, рухнул на четвереньки. Не вставая, он заревел дурным голосом.
«Закройте дверь! Наложите засов! Эту дверь даже Элкинсу не взломать!»
А кто-то добавил.
«Потушите свечи! Я вижу его! Вон там, у кромки леса!»
Защелкали выстрелы, и вокруг нас засвистели пули. Я быстренько подал назад и спрятал капитана в безопасное место. Потом подобрал солидное, еще не сгнившее бревно и, выставив его перед собой, стал подбираться к дому. Неприятель не понял маневра. Прозвучал только один выстрел, и пуля угодила в дерево. В следующий миг я с разбега ударил в дверь. Бревном, конечно. Да так удачно, что половину двери разнес в щепки, а остатки, сорвав с петель, вогнал вовнутрь, придавив к полу сразу четверых. Из-под разбитых досок тут же в изобилии зазвучала брань, вопли и стоны. Потоптав остатки двери, я ринулся в дом. Свечи впрямь были потушены, но в неверном лунном свете я разглядел перед собой с десяток темных силуэтов. Парни открыли по мне бешеную пальбу. Вот только в сумерках целились неважно. Их пули лишь царапнули меня по нескольким маловажным местам. Итак, я подобрался к ним и распростер объятия, и наполнил их трепещущими телами, и принялся валять их по всему дому. Разбросанные по полу люди будто нарочно лезли мне под ноги и дико верещали, когда я наступал на них. И всякий раз, почувствовав под ногами чью-нибудь задницу, я с воодушевлением пинал ее. Я понятия не имел, кто попался мне в руки, потому что лунный свет не мог пробиться сквозь густой пороховой дым. Я только чувствовал, что по размеру никто из них на Донована не тянет, а те, что вопили под подошвами моих сапог, вопили тоже не его голосом. Тогда я решил действовать методом исключения. Принялся выбрасывать врагов одного за другим за двери. И каждый раз, когда очередное тело вылетало наружу, до моих ушей доносилось звонкое «бац!». Как выяснилось позже, это, оказывается, Глория стояла за дверью и угощала всех дубиной по головам. Я опомнился лишь тогда, когда в доме не осталось никого, кроме меня, да еще чего-то бесформенного, что вертелось перед глазами, прыгало, металось, словом, всячески выказывало свое нежелание идти ко мне в руки. Но как оно ни старалось, я возложил на нечто свои ладони, приподнял над головой и уже изготовился вышвырнуть вслед за прочими, как вдруг существо подало голос.
«Пощады, мой свирепый друг! Пощады! Сдаюсь на милость победителей и требую обращения как своенопленным!» «Пропойца!» — завопил я. «Он самый!» — ответил Джаткинс. «Выходи, поговорим!» — прорычал я и поволок его к выходу.
Но только я высунулся за дверь, как на голову обрушился такой удар, что искры сыпанули из глаз, и тут же раздался пронзительный крик Глории.
«Ой, Брэкенридж, я не тебя ждала!»
«Пустяки», — сказал я, и потряс у нее перед глазами своей находкой. «Ты знаешь, кого это я держу за холку? Свое алиби, Джаткинса бездонное брюхо!»
Я установил его на ноги и, покачивая перед гнусной абразиной кулачищем, сурово просил.
«Если ты дорожишь своей порочной, грязной, потасканной душонкой, то скажешь правду. Где я был прошлой ночью?»
«Пил со мной кукурузную водку возле пещеры в миле от тропы на Медвежью речку»,
— покорно ответствовал тот, с ужасом глядя на неподвижные тела, усеявшие поляну.
«Сознаюсь во всем. Только отправьте меня в добротную американскую тюрьму. Я пал жертвой своих дурных наклонностей. Да, я человек пропащий, но всего лишь инструмент в руках могучего ума, так же, как и те недостойные сыны порока, что лежат здесь».
«Смотри-ка, один пополз», —
заметила Глория, прицелилась и нанесла не ко времени очнувшемуся парню добрую затрещину дубиной. Тот рухнул на живот и взвыл койотом. Я даже вздрогнул от неожиданности. Знакомый вой. Вгляделся и...
«Джеффи Джелатин, паршивый ворюга! Это ты наврал мне об умирающих с голоду жене и детках?»
«Если разговор шел об одной жене», — с готовностью вернул Джаткинс, — «а то он сильно поскромничал. Жен у него по меньшей мере три. Индейская скво, мексиканка и китайская девочка в Сан-Франциско. И все, насколько мне известно, толстые и плодовитые».
Мне стало больно за человеческую природу.
«Надо мной нагло потешались, одурачили, как последнего сосунка, сделали из меня посмешище, сапогами растоптали мою доверчивую душу, отравили веру в людей. Такой позор можно смыть только кровью».
«Не вымещай на нас свои обиды!» — взмолился Джеффит. «Это все Донован придумал!»
«Где он?» — заревел я, шаря по сторонам распаленным взором.